Мы продолжаем изучать послание к римлянам. Сегодня у нас 5 глава этого послания. И для того, чтобы правильно понять содержание 5 главы послания к римлянам, нам нужно немного вспомнить, о чем шла речь в предыдущих главах, и дать ясное определение некоторым новым понятиям, которые здесь в 5 главе вводит апостол Павел. Итак, главное откровение апостола Павла, который лежит в самой основе устроения обители для Всевышнего в человеке и, по сути, является главной темой всего послания к римлянам, это откровение об оправдании верой. И это оправдание верой приходит в этот мир взамен оправдания делами закона в скинии по образу через принесение в жертву животных. Другими словами, оправдание делами закона имело место быть до первого прихода Иешуа Машеха в этот мир. И об этом апостол Павел ясно говорит в послании Галатам, 3 главе, 19 стих. Для чего же закон? Закон служения в скинии по образу. Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, семени с большой буквы, речь идет об Машехе, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника. И как мы уже говорили ранее, закон, который был дан после по причине преступления, это как раз и есть закон служения в скинии по образу с посредническим служением левитского священства. И апостол Павел говорит, что ныне, то есть в то время, когда храм еще стоял, когда нес свое служение апостол Павел, независимо или одновременно с законом служения в скинии по образу, Всевышний являет этому миру свою праведность через приход в этот мир Иешуа Машеха, живого слова Всевышнего, как об этом сказал апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 14 стихом, написано и слово, которое было у Всевышнего, и всесильный был в этом слове, это слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. И с того момента, как Иешуа Машиах умер и воскрес, всякий, принимающий верой искупительную жертву Иешуа Машиаха, возрождается от живого слова Всевышнего и, веруя в имя его, то есть в сущность, Сына Всевышнего, Амашеха. А этой сущностью, как мы знаем, является Тора Маше, потому что написано из него, как последующего краеугольного камня, течет Тора Маше, которую нам надо есть и пить, и растворять в себе верой. Так вот, возрождаясь от живого слова и веруя в его имя, и через эту веру растворяя в себе это слово Всевышнего, тот человек, который это делает, он обновляет мысли своей души, в подобие мысли Сына Всевышнего. И в этом как раз и есть суть процесса оправдания веры. И апостол Павел в 3 главе послания к римлянам, говоря об этом процессе оправдания веры, подчеркивает, что этот процесс оправдания веры включает в себя три этапа. Это важно помнить и понимать, потому что то, что мы читаем в 4 и 5 главе, как я уже говорил в прошлом уроке, это как раз все продолжение разъяснения этих трех этапов. Давайте вспомним эти три этапа. Римлянам 3 глава буду читать с 21 стиха. Но ныне, независимо или одновременно с законом служения в скинии по образу, явилась праведность всесильного, о которой свидетельствуют Тора и пророки. Праведность всесильного через веру в Иешуа Машиаха во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы всесильного. Здесь мы видим, что праведность всесильного приходит в этот мир, и именно через познание этой праведности люди облекаются в праведность всесильного. Дальше апостол Павел говорит, как происходит этот процесс. познание праведности Всесильного через веру в Иешуа Машеха. 24 стих. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением Амашеяхе Иешуа, которого Всесильный предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Для показания праведности Его в прощении грехов, сделанных прежде во время долготерпения Всесильного. Вот это и есть первый этап нашего оправдания верой, который через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха возрождает в нас живое слово Всесильного и дает нам эту способность слышать голос Всесильного в наших сердцах. С этого момента начинается наш путь познания Машеха, и дальше апостол Павел говорит о том, как должна выглядеть наша жизнь в этом мире вот после того, как мы получили оправдание верой. К показанию праведности Его в настоящее время. По сути, это и есть второй этап нашего оправдания верой. И в 10 главе послания Римлянам апостол Павел скажет о том, что праведность Иешуа Машеха, которую мы должны показывать в настоящее время, как написано, к показанию праведности Его в настоящее время, это и есть вот эта праведность Всесильного, которую явил Всевышний через Иешуа Машеха в этом мире. И дальше апостол Павел пишет о третьем этапе нашего оправдания верой. Это этап, связанный с приходом, со вторым приходом Иешуа Машеха в этот мир. Написано, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иешуа. Другими словами, в конечном итоге, вот это наше познание праведности Всесильного станет нашим оправданием. И об этом у пророка Ишаягу написано в 53 главе, в 11 стихе так. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Итак, важно помнить, что оправдание верой – это основное понятие или откровение апостола Павла, которому посвящено в частности и послание к римлянам, включает в себя три этапа, о которых он здесь в послании римлянам очень подробно говорит. И мы это сейчас будем видеть. И в 4 главе мы это видели, когда речь шла о пути Авраама. Значит, первый этап – это наше оправдание верой через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха и рождение свыше. А второй этап – это наш путь познания Амашеха, в результате которого мы обновляем мысли своей души в подобие мысли Сына Всевышнего и так возрастаем в полноту возраста Амашеха. А третий этап – это наше оправдание Амашехом, живущим в нас во время второго прихода Иешуа Машеха в этот мир. В 4 главе послания Римлянам апостол Павел начинает раскрывать суть первых двух этапов нашего оправдания верой на примере веры нашего отца Авраама. И там, в 4 главе, в 13 стихе, апостол Павел вводит как раз вот это понятие, новое понятие, праведность веры. То есть мы идем путем оправдания верой, и в конечном итоге мы приходим к такой точке, где уже являем праведность нашей веры. Это 13 стих, 4 глава, написано: «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Вот это понятие «праведность веры» вмещает в себя весь наш путь оправдания верой. И говорит о том, что все поступки человека свидетельствуют о том, что это уже поступки Амашеха, живущего в человеке. Авраам стал наследником будущего мира праведностью веры. Чуть позже, в 10 главе этого послания, апостол Павел именно так и определит суть праведности веры. 10 глава, 4 стих, послания к римлянам. Написано: «Потому что цель Торы – Амашех, к праведности всякого верующего». Другими словами, оправдание веры происходит через познание Амашеха. И именно этот путь веры приводит нас к праведной вере Авраама и делает нас наследниками будущего мира. А суть в том, что теперь уже не мы живем, но Амашех живет в нас. и это свидетельство праведной веры. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел продолжает объяснять суть этих двух первых двух этапов нашего оправдания верой, но уже в контексте греха Адама и искупительной жертвы Иешуа Машеха. И для того, чтобы увидеть в этой главе вот эти два этапа нашего оправдания верой, где, я напомню, первый этап – это вера в искупительную жертву Иешуа Машеха, а второй этап – это вера в имя Амашеха, Сына Всевышнего. И когда мы говорим об имени Амашеха, то мы должны понимать, что речь идет не о буквах в паспорте, а речь идет о его сущности, а его сущность – это Тора Всевышнего. Из него течет Тора. То есть, Слово Всевышнего. Так вот, для того, чтобы увидеть эти два этапа нашего оправдания верой, в 5 главе послания к римлянам, нам нужно хорошо понимать суть двух терминов, которые вводит здесь апостол Павел для разъяснения вот этих двух этапов нашего оправдания веры. То есть до этого момента, что мы должны держать в памяти, как бы пред собой, это то, что апостол Павел получил откровение об оправдании веры. И этот путь оправдания верой, он подразумевает устроение в наших сердцах и душах обитель для Всевышнего. И этот путь оправдания веры имеет три этапа. Первый этап – это через веру в Иешуа Машеха, прощение нам всех грехов и возрождение нас от Слова Всевышнего. Второй этап – это путь нашего познания о Машеха Иешуа, чтобы в конечном итоге, когда он во второй раз придет, сам о Машеха Иешуа, живущий в нас, и был нашим оправданием. Но это третий этап, а вот в пятой главе речь идет только о первых двух этапах. Ну, то, что важно для всех нас, для нашей жизни в этом мире. И здесь апостол Павел вводит еще два понятия, два термина. Первый, и о нем мы уже говорили ранее, это понимание слова «благодать». Лучшее определение слова «благодать» дает нам апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна. 1 глава, 16-17 стих написано: «От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». То есть речь идет об Амашехе, Сыне Всевышнего. И мы видим, что Его полнота составляет две благодати, соединенные вместе. И дальше Иоанн разъясняет суть этих двух благодатей. «Ибо Тора дана через Маше» – это первая благодать. «Благодать же и истина» – я бы здесь поставил еще в скобках «в нас» – произошла через Иешуа Машеха. Это вторая благодать. Так вот, эти две благодати вместе и составляют полноту благодати Амашеха, которую дает нам Всевышний через раскрытие в этом мире Амашеха, Сына Всевышнего. И об этом дальше, там же, в первой главе Евангелия от Иоанна, апостол Иоанн пишет в 18 стихе: «Привечного не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть явил сущность Отца. И это все суть благодати, которая является Сын Всевышнего. То есть это и есть то, что дает Всевышний людям. Благодать. Посылает свое слово. Итак, с пониманием слова «благодать», суть которой – Тора, Моше и учение Иешуа и апостолов, нам понятно. И поэтому везде, где мы будем встречать слово «благодать», мы должны понимать, что речь идет о полноте Слова Всевышнего, которое сам Всевышний посылает к людям, чтобы явить суть Всевышнего всем людям, как мы только что читали. Всевышнего никто никогда не видел, да и увидеть не может. А вот единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он как раз и явил, раскрыл нам свет славы своего Отца. Вот. И поэтому, когда мы будем встречать слово «благодать», мы должны понимать, что это то, что дал Отец нам, людям, и это слово Всевышнего, которое Он послал в этот мир. А второй термин, который здесь апостол Павел вводит в 5 главе послания римлянам, это дар благодати. То есть есть благодать и есть дар благодати. Со словом «благодать» нам уже понятно, и мы понимаем, что это тоже дар Всевышнего, потому что люди погрязли в темноте, и чтобы как-то явить свет этому миру, нужно было послать Слово Всевышнего в этот мир. Свет жизни. Так вот, со словом «благодать» нам более-менее понятно. А что имеет в виду апостол Павел, когда говорит о даре благодати? Из текста 5 главы мы увидим, что речь идет как раз об искупительной жертве самого Иешуа Машиаха, которую он добровольно приносит. То есть благодать приходит в этот мир и делает еще подарок дополнительно людям, возносит себя на стойку казни, для того, чтобы этот дар могли принять все люди, все, которые верой будут принимать и искупительную жертву, и саму благодать Слова Всевышнего. Ну вот, после такого, в общем-то, короткого введения, думаю, теперь при чтении 5 главы у нас не будет затруднений в понимании того, о чем здесь говорит апостол Павел. Раньше, когда у меня не было этих откровений, для меня 5 глава казалась просто закрытой книгой. Я не мог вообще понять, у меня как бы не складывалось одно с другим. Мне казалось, что один стих противоречит другому. Но вот сейчас давайте с этими определениями и понятиями начнем изучать 5 главу. В этой главе апостол Павел продолжает разъяснять суть вот этих первых двух этапов нашего оправдания веры. Но уже в связи с грехом Адама и искупительной жертвы Иешуа Машиаха. Читаем первый стих 5 главы послания к римлянам. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Всесильным через Господина нашего Иешуа Машиаха. Вот здесь мы как раз и видим первый этап нашего оправдания верой через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха, которого Всевышний отдал во искупление грехов всякого человека. То есть, раньше мы были врагами Всевышнему по нашим делам, по нашим отношениям к Его заповедям. Теперь, через Иешуа Машиаха, если мы принимаем верой искупительную жертву, Его искупительную жертву, Всевышний прощает нам все наши грехи, сделанные прежде. То есть, все, что мы делали против заповеди Всевышнего, будучи его противниками, Всевышний нам прощает. А дальше в следующем стихе апостол Павел продолжает говорить уже о втором этапе оправдания верой. Второй стих. Через которого, то есть мы его приняли верой как искупительную жертву, и Всевышний возродил Слово Всевышнего, то есть его в наших сердцах. И вот теперь через Него, возрожденного в наших сердцах, мы и получили доступ к той благодати, обратите внимание, получили доступ к той благодати. А благодать у нас – это полнота Машиаха, Слово Всевышнего во всей полноте, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Всесильного. Вот здесь под словом «благодать» апостол Павел подразумевает всю полноту Амашеха, которая включает в себя Тору Маше и учение Иешуа и апостолов, познавая которую, мы облекаемся в славу Привечного. Заметьте, здесь апостол Павел подчеркивает, что в этой благодати, то есть в том слове Всевышнего, которое Всевышний открывает нам через свое рема, через то живое слово, которое он проговаривает в наши сердца, мы должны стоять твердо, потому что через это наше твердое стояние в истине как раз и раскрывается слава Всевышнего в человеке. И твердо стоять в истине, проходя через искушение для нашего испытания, совсем непросто. И вот именно об этом апостол Павел как раз и говорит дальше. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность. От опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Всесильного излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, наш путь в славу Всевышнего проходит через скорби. Об этом говорит апостол Павел. И в этих скорбях мы терпеливо переносим те страдания, которые выпали на нашу долю. И проходя через это, мы получаем опыт, поскольку переходя из силы в силу, из славы в славу, мы начинаем понимать, что самое темное время, оно как раз перед рассветом. И потому, когда нам кажется, что мы уже не можем понести эти скорби, наш опыт дает нам надежду в том, что скоро рассвет. И именно это дает нам силу все преодолеть и устоять в верности живому Слову Всевышнего, которое Он проговорил в наши сердца, Его рема. И вот это наша надежда на то, что за этими скорбями придет избавление, она не тщетна. Не тщетна потому, что мы ощущаем в своем сердце вот это движение любви Всевышнего к нам в духе Сына, которого Всевышний дал каждому, принимающему Его и верующему в имя Его, как об этом сказал апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна, 1 главе 12-13 стих. А тем, которые приняли Его, то есть искупительную жертву Иешуа, верующим в имя Его, верующим в Него, как Слово Всевышнего, дал власть быть чадами Всевышнего, которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от всесильного родились. И дальше апостол Павел разъясняет суть вот этой любви всесильного, привечного, которая излилась в наши сердца духом Амашеха, Сына Всевышнего. 6 стих. Ибо Амашех, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но всесильный свою любовь к нам доказывает тем, что Машиах умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот здесь мы видим, как любовь привечного излилась в сердца наши Духом Святости, суть которого – Дух Амашиаха, Сына Всевышнего. Эта любовь привечного к нам, ко всем потомкам Адама, явлена именно через то, что в то время, когда мы были еще противниками Всевышнему, попирали ногами голос нашей совести ради удовлетворения своих похотей и гордости, заслушивали смертного приговора. Но Всевышний отдал своего Сына за нас. За всех потомков Адама. И апостол Иоанн об этой любви привечного к нам пишет в первом послании, в 3 главе так. 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист, то есть очищает свою душу, уподобляясь Ему». Вот здесь мы и видим, как апостол Иоанн говорит нам также об этих двух первых этапах нашего оправдания верой. Первый – это вера в искупительную жертву Иешуа Машеха, через которую Всевышний явил нам свою любовь. А второй этап – это очищение наших душ от всего, что противится воле Всевышнего, чтобы в конечном итоге нам быть подобными Сыну Всевышнего. И именно об этом втором этапе апостол Павел говорит дальше. 9 стих. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева Его». Вообще, когда читаешь этот стих, да и другие, восхищает вот та краткость и глубина, с которой апостол Павел в своих посланиях раскрывает нам путь оправдания верой. Смотрите, здесь в одном стихе. Первый этап. Оправданы кровью Его, через нашу веру в Его искупительную жертву. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его. Это первый этап. А второй этап – спасемся им от гнева. Это как? Спасемся им, Амашехом Иешуа, живущим в нас. От какого гнева? От будущего гнева всесильного, который в скорости придет на всю вселенную, чтобы судить этот мир. И все это в нескольких словах. Будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева его. Здесь вообще весь путь оправдания веры. И дальше апостол Павел продолжает раскрывать эти первые два этапа нашего оправдания веры. 10 стих. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом, со Всесильным, смертью Сына Его, первый этап, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». А это как? Все очень просто. Спасемся жизнью Его в нас. И это суть второго этапа нашего оправдания веры. И дальше апостол Павел снова говорит об этих двух этапах нашего оправдания верой. Но здесь апостол Павел уже делает акцент на славу Привечного, которая будет светить через нас и являться свидетельством того, что Амашиах живет в нас. 11 стих. «И недовольно сего, но и хвалимся всесильным через Господина нашего Иешуа Машиаха». Вот здесь вот апостол Павел говорит о сиянии славы Привечного в нас через наше познание Иешуа Машиаха, посредством которого мы получили ныне примирение. А здесь первый этап, там, где начинается наш путь оправдания веры. И дальше апостол Павел начинает разъяснять от Адама, как грех вошел в мир, как этот грех перешел во всех человеков. И через это объяснение переходит к обоснованию необходимости того, что Амашеху Иешуа, по любви Привечного к людям, нужно было прийти в этот мир не только для того, чтобы открыть им путь жизни, то есть суть благодати, но и дать возможность встать на этот путь через дар благодати. Давайте прочитаем 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Ну вот здесь мы ясно видим, что после того, как Адам согрешил, он начал рождать детей по своему образу и подобию. И об этом написано в 5 главе Берешит, 3 стих. Адам жил 130 лет, и это уже после своего грехопадения, и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив, ну, Шет, на иврите. И через этот текст апостола Павла становится понятно, что все потомки Адама нуждаются в искупительной жертве за грех Адама. Потому что именно с того момента смерть пришла в мир и перешла во всех человеков, во всех потомков Адама. То есть это стало как наследственной информацией, которую Адам передал своим детям, а дети своим детям, и так до сегодняшнего дня. И поэтому все люди стали смертными. И вот 13 стих, очень непростой стих. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона». Ну, раньше для меня этот текст совсем был непонятен. Как я его сейчас понимаю? Закон был дан Адаму, то есть заповедь, в тот момент, когда Всевышний ввел его в Ган-Эден. Всевышний сказал Адаму: «Не ешь от дерева познания добра и зла, иначе, если вкусишь, то смертью умрешь». Ну, Адам съел, нарушив заповедь Всевышнего. В результате смерть пришла в мир, и все его потомки, и он сам стали смертными. Почему? Это приговор Всевышнего, потому что только через смерть тела человека и растворение этого материального тела в земле, тело, в котором живет вот этот грех и смерть, есть возможность его очистить. Без этого не очистишь тело. Ну и для того, чтобы произошло это очищение, и потом, когда наступит время, мы могли получить прославленные тела, прежде нужно возрождение Сына Всевышнего в человеке, то, что потерял Адам, когда согрешил. И это первый этап. А второй этап – необходимо очищение души человека вот от этого тела смерти. А суть этого тела простая – похоти плоти, похоти очей и гордость житейская. Это так коротко. Тело смерти, Павел его называет. И вот я понимаю, что когда Павел говорит, что и до закона грех был в мире, то есть речь идет о том, что в тот промежуток времени, Когда был сотворен Адам, и в него было вдунуто дыхание жизни, и он потом был введен в Ган-Эден, в котором уже было дерево познания добра и зла и дерево жизни. Но заповеди еще вкушать от этого дерева добра и зла не было. Вот именно об этом апостол Павел и говорит, что и до заповеди, до закона грех был в мире. Но тогда еще грех не уменялся, когда нет закона. А потом, когда Всевышний сказал «не ешь», вот с этого момента закон начал работать. Дальше апостол Павел пишет, то есть до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона. 14 стих. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моше и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Очень непростой стих. Попробуем понять, о чем говорит Павел. По сути, апостол Павел продолжает разъяснять вот это воздействие смерти, которое через Адама перешло на всех его потомков. И это как раз произошло уже после того, как Адам согрешил. И вот эта смерть, которая перешла в жизнь его потомков, она перешла и в тех, кто старался жить праведно. Например, Ноах, отец наш Авраам. Жили праведно, старались жить праведно. А причина все та же. Грех вошел в мир, с грехом смерть. Это все через Адама перешло во всех человеков. И поэтому апостол говорит, вот этот 14 стих, он как бы дает обоснование тому, почему было необходимо приходить Сыну Всевышнего в этот мир, чтобы искупить грех Адама. Потому что с того момента, как Адам согрешил, смерть перешла во всех людей, и теперь нужно начинать с того, чтобы искупить грех Адама. И тогда уже все люди, которые примут верой эту искупительную жертву, они станут на этот путь жизни. То есть смерть царствовала от Адама до Моше и над несогрешившими. А Адам есть образ будущего. Здесь о чем? Апостол Павел говорит, что когда Всевышний сотворил Адама и вдунул в него дыхание жизни и ввел его в Ган-Эден, чтобы ему возделывать этот сад, а мы говорили, что это как раз и есть суть нашей души, Павел говорит, что это есть образ будущего человека. То есть это то, куда нам надо прийти, каждому человеку. И именно поэтому нам нужна искупительная жертва за грех Адама, чтобы вернуть всех потомков Адама к вот тому первоначальному образу Адама, чтобы человек уже мог, имея рождение свыше Духа Машиаха в себе, продолжать возделывать дерево жизни. И по сути Павел продолжает как бы подводить вот это обоснование необходимости искупительной жертвы. Почему все-таки понадобилось Сыну Всевышнего приходить в этот мир и умирать? Мог бы просто прийти и раскрыть глубину Торы, да? И дальше апостол Павел говорит, 15 стих. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар». Вот смотрите, мы видим здесь разделение. Благодать Божия, и мы говорим, что это полнота слова Всевышнего, да? Тора и учение Иешуа апостола. И дар по благодати одного человека Иешуа Машеха. То есть дар благодати относится именно к самой благодати, к Машеху Иешуа. Преизбыточно для многих. То есть Всевышний посылает в этот мир свое слово, а это слово делает еще дар людям. Оно берет на себя грехи всех людей, чтобы через свою смерть и воскресение дать возможность возродиться всякому верующему, принимающему его, от этого слова. По сути, ввести опять в Ган-Эден для возделывания дерева жизни. Но в Ган-Эден мы пока не входим, но свою душу мы уже начинаем возделывать именно так, как Всевышний поставил задачу перед Адамом, когда ввел его в Ган-Эден. Вот здесь мы как раз видим, как апостол Павел продолжает объяснять, каким образом дар благодати распространяется на многих людей. Почему не на всех? Как он пишет, и дар по благодати одного человека, Иешуа Машеха, преизбыточествует для многих. А почему не для всех? Да потому что преизбыточествует для тех, кто верой принимает его искупительную жертву. И вот здесь мы видим, как Павел называет искупительную жертву Иешуа Машеха даром, благодати, то есть подарком. Он пишет, то тем более благодать Божия, и здесь о полноте благодати о Машех, и дар по благодати одного человека, Иешуа Машех, и здесь как раз о его искупительной жертве, преизбыточествует для многих. И дальше, продолжая объяснять суть дара благодати, апостол Павел говорит, 16 стих, «Ибо дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Смотрите, какая логика Павла. Апостол Павел говорит о том, что точно так же, как грех от Адама перешел во всех человеков, и теперь они делают много грехов в жизни, то точно так же и вера в искупительную жертву Иешуа Машеха становится оправданием для всякого верующего в его искупительную жертву от многих преступлений против заповеди Всевышнего на всем его пути познания Машеха. Вот логика такая. И дальше апостол Павел продолжает. 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного», то есть через него все это пришло, «то тем более приемлющее обилие благодати». Вот здесь обилие благодати, это речь идет о полноте Машеха, о Торе и учении Иешуа и апостолов. А дальше и дар праведности. А это о первом этапе нашего оправдания верой через веру в искупительную жертву Иешуа. Будут царствовать в жизни, то есть вот это обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иешуа Машеха. Ну, единого, потому что он живет Отцом. И здесь как раз весь путь нашего оправдания верой, когда умираем мы для себя, ради него, чтобы уже не мы, а он жил в нас. 18 стих. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». То есть, смотрите, праведностью одного, так как правдою одного всем человекам оправдание к жизни. То есть, речь идет о праведности одного. Праведность одного через познание его, всем познавшим его оправдание к жизни. Все просто и понятно. Дальше Павел продолжает, 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Сделаются праведными через познание его, а он праведник. И это все о втором этапе нашего оправдания веры. 20 стих. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иешуа Машиахом, Господином нашим». Непростой стих, попробуем понять. По моему разумению, Павел говорит о том, что когда Всевышний дал через Маше свою Тору, первую благодать о Машех, то те, кто получили прощение, начали видеть, насколько греховна старая природа их души. И когда Тора начала проповедоваться сначала сынам Израиля, а потом всем народам, в мире стала умножаться благодать. То есть люди стали хорошо понимать, что Всевышний называет грехом. И тогда все, кто принимают этот дар благодати, то есть искупительную жертву Иешуа Машеха, и начинают познавать эту благодать, своей праведной жизнью, послушание Слову Всевышнего, стали воцарять вот эту благодать в этом мире. По сути, это именно то, что происходит в праздник напоминания трубного звука, когда мы воцаряем Привечного в наших сердцах, в тех местах, где он еще не царствовал, как написано. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иешуа Машехом, Господином нашим». Аминь.